Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Путин попросил Кадырова остаться во главе Чечни. В России завершился визит госсекретаря Джона Керри. На Украине убит адвокат гражданина России, обвиняемого в терроризме. СМИ сообщают о возможной гибели в сирийской Пальмире российских наемников. Владимир Маркин обвинил Михаила Ходорковского в краже акций ЮКОСа и назвал неподлежащим исполнению решение Международного суда по делу акционеров нефтяной компании. Социологи фиксируют рост популярности Сталина среди граждан России. Депутатам Госдумы отказали в праве бесплатно парковаться в центре Москвы. Ну и в Думу внесен проект закона о наказании за допинг.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток! Успеем сказать главное!
Президент России Владимир Путин назначил Рамзана Кадырова исполняющим обязанности главы Чеченской Республики, сообщает агентство «Россия сегодня». 5 числа истекает срок полномочий ваших, вы сейчас об этом сказали. Исходя из того, что было сделано за последние годы для чеченцев, для жителей республики, прежде всего, ну и как производное для всей России, мною сегодня подписан указ о назначении вас исполняющим обязанности главы Чеченской Республики с последующим, надеюсь, в сентябре этого года выходом на выборы, сказал Путин. Ну вот выступление Путина во время встречи с Кадыровым.
Вы, будущие руководители республики, конечно, должны делать все для соблюдения российских законов во всех сферах нашей жизни. Я хочу это подчеркнуть. 5 числа истекает срок полномочий ваших, вы об этом сейчас сказали. Исходя из того, что было сделано за последние годы для чеченцев, для жителей республики, прежде всего, ну и как производное для всей России, мною будет сегодня подписан указ о назначении вас исполняющим обязанности главы Чеченской республики с последующим, надеюсь, в сентябре этого года выходом на выборы. И рассчитываю на то, что жители Чечни, чеченский народ сможет оценить по достоинству в ходе избирательной кампании и выборов то, что вы сделали для республики. Но повторю еще раз, мы не можем довольствоваться тем, что сделано. Нужно всегда смотреть в будущее. И мы знаем, что мы можем и должны сделать для наших людей больше. И вы тоже. Хочу пожелать вам успехов.
Спасибо большое за доверие, за оценку. Мы провели митинг, посвященный Дню Конституции Чеченской Республики, который, вы помните, самые трудные времена, вы доверили народу Чеченской Республики, первому президенту. Вот, исполнилось 13 лет, там собрались, можно сказать, вся население республики. И они еще раз подтвердили, что они верны курсу президента страны Владимира Путина, и что в нашей республике никогда не будет других военных ответов кампаний, и терроризм, экстремизм не будет в республике. И старики, там, уважаемые люди, даже те там, матери, которые погибли сыновья или с той или иной стороны, все пришли и в один голос заявили, что сегодняшняя ситуация в республике, внимание федерального центра, об этом мечтали они, их дети. И это, я считаю, самый хороший результат и большая победа. И курс, выбранный вами, и Ахмад Хаджи, мы не подвели. И через 13 лет люди сами вышли и сказали, что мы сегодня придерживаемся этого направления. Спасибо за доверие. Постараемся оправдать и служить вере и правде. Надеюсь, получится вас не подвести.
Это то, о чем как раз и мечтал Ахмад Хаджи. То, за что он отдал свою жизнь.
Это был фрагмент встречи Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Одним из первых, кто прокомментировал решение президента, стал председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев.
Я надеюсь, что он будет баллотироваться. Я уверен, что если он решит, то народ Чеченской Республики его обязательно поддержит. Потому что сейчас у нас действительно такой период, когда нам нужна стабильность, когда идет поступательное движение. Как раз личность Рамзана Кадырова – это та личность, которая может сейчас консолидировать всю республику и дальше продолжать это развитие. И я надеюсь, я говорю еще раз, я думаю, что он все-таки, принимая то внимание и просьбы, которые были к нему там со стороны общественности, я уверен, что он согласится, надеюсь на это, тогда действительно как бы курс на развитие республики сохранится.
Это был председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев. Напомним, незадолго до этой встречи Владимира Путина и Рамзана Кадырова было очень много вопросов относительно возможного переназначения Рамзана Кадырова или его выборов на пост главы Чеченской республики. Ходила информация о том, что Рамзан Кадыров не может ни с кем связаться в Кремле, что его дальнейшая судьба находится под вопросом. Сам он неоднократно делал заявление о том, что готов оставить свой пост и заниматься семьей. Ну и все ждали, чем же разрешится вот этот как будто бы негласный конфликт между Кремлем и главой Чечни. Сегодня Владимир Путин дал понять, что будет приветствовать Рамзана Кадырова на посту главы Чеченской республики. Впрочем, дальнейшие комментарии мы получим уже несколько позже, а сейчас предлагаю переходить к следующим новостям.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В России завершился визит госсекретаря Соединенных Штатов Америки Джона Керри. В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина с главой Госдепартамента США Джоном Керри. Четырехчасовые переговоры продлились почти до полуночи. Это стало своеобразным рекордом, поскольку прошлая встреча Путина с Керри, состоявшаяся 15 декабря прошлого года, длилась около 3,5 часов. По итогам нынешней встречи обе стороны сообщили об укреплении взаимопонимания в Сирии. Комментарии были сосредоточены на поисках возможностей для диалога и сотрудничества. Керри даже заявил, что Москва и Вашингтон единодушны в понимании того, как достичь там мира, хотя Россия больше вложилась в режим Асада. Совместную пресс-конференцию вчера по итогам переговоров провели Сергей Лавров и Джон Керри. Вот части выступления российского министра.
Мне кажется, мы проявили растущее понимание контрпродуктивности курса на расшатывание каркаса российско-американских отношений. Риторика об изоляции России, как мы сегодня вновь убедились, не имеет ничего общего с реальностью. Мы ценим позицию президента Обамы, который неоднократно подчеркивал важность уважительного, прагматичного диалога с Российской Федерацией. И ценим роль государственного секретаря Керри, который в практическом плане продвигает такой диалог, в том числе в ходе своих, ставших уже регулярными, визитов в Москву. Менее чем за 10 месяцев Джон Керри побывал в нашей столице 3 раза. Всего за прошлый год мы с государственным секретарем провели 18 встреч. Это, пожалуй, рекорд для двусторонних отношений России на уровне глав внешнеполитических ведомств. Со своей стороны, мы подтвердили, что никогда не закрывались и не уклонялись от взаимодействия, готовы всегда к сотрудничеству на равноправной основе, на основе уважения и интересов друг друга.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. В свою очередь, Джон Керри раскрыл некоторые подробности переговоров. В частности, он сообщил, что речь в беседе с Владимиром Путиным шла о выполнении Минских соглашений и об освобождении Надежды Савченко.
Как подчеркнул президент Обама в своем недавнем звонке президенту Путину, и как я подтвердил в ходе нашей встречи, позиция США очевидна. И мы согласились с Сергеем Лавровым и Россией, что минские договоренности должны полностью и безотлагательно выполняться. Мы обсудили, как вернуться к настоящему и всеобъемлющему соглашению о прекращении огня и отводе войск. Также я поднял тему Надежды Савченко, ее заключения и приговора. Я надеюсь, что ей позволят вернуться на Украину. Это вопрос гуманитарного интереса, чтобы ее дело было решено как можно скорее, как и дела остальных несправедливо осужденных.
Отдельной темой на переговорах стал мирный процесс урегулирования в Сирии. Ну и вот снова Джон Керри.
Россия должна будет говорить сама за себя по поводу того, что она собирается сделать, чтобы помочь сирийскому президенту Асаду принимать правильные решения. Но мы договорились потому, что анонсировали. Мы ускорим усилия, чтобы попытаться продвинуть политический процесс. Я считаю, что Россия в полной мере участвует в этих усилиях, и мы все будем стараться, чтобы президент Асад принял в ближайшие дни верное решение присоединиться к политическому процессу. Это приведет к подлинному урегулированию и миру в Сирии.
Ну и визит Джона Керри в Россию прокомментировал в прямом эфире нашей радиостанции корреспондент американского журнала «Атлантик» Джеффри Тейлор.
Думаю, сначала, что то, что он приехал сюда, эта встреча была назначена после вывода или частичного вывода российских войск из Сирии. И они видели в Госдепартаменте, в Белом доме, вообще всем видно, что достаточно успешно прошла операция в Сирии. И что сейчас они не могут больше так игнорировать Россию, как делали не то, что игнорировали, но не считались с мнением России до того, потому что кризис с беженцами в Европе еще будет сейчас усиливаться намного. И поэтому надо было вообще восстановить, еще раз восстановить эти рабочие отношения, которые были. Но они обычно, когда Керри возвращается домой, в следующий день Виктория Нюланд из ее фракции в Госдепартаменте начинает что-то говорить обратное.
Но здесь Виктория Нюланд была с Керри, поэтому деваться было некуда, да.
Но пока надо подождать чуть-чуть, чтобы, потому что Обама сейчас в Аргентине. Но я думаю, что в конце концов они начинают понимать, что за угроза Европе сейчас, что больше не хотят ругаться открыто с Россией. Если они будут особенно уступать, потому что Обама не может уже уступать, осталось мало времени у него, они просто перекладут это все на плечи нового президента.
Это был Джеффри Тейлор, корреспондент американского журнала «Атлантик». Ну, а главный вопрос визита Джона Керри в Россию остался без ответа. Напомним, он прилетел в Москву с загадочным красным чемоданом, о содержании которого отказался рассказать журналистам. Впрочем, он только упомянул, что это нечто приятное, приятный сюрприз для Владимира Путина. По итогам визита он так и не признался, что же было в этом чемодане.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. На Украине убит адвокат, гражданин России, которого обвиняют в терроризме. Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила, что Юрий Грабовский, представлявший интересы задержанного на Украине гражданина России Александра Александрова, найден мертвым. Сегодня мы узнали трагическое известие. Адвокат Юрий Грабовский найден мертвым. Подозреваемые в этом преступлении задержаны, и мы надеемся, что все причастные к убийству нашего коллеги будут наказаны, говорится на странице ассоциации в социальной сети Facebook. Как пояснила Оксана Соколовская, адвокат второго задержанного на Украине гражданина России Евгения Ерофеева, тело Юрия Грабовского было найдено в Киевской области Украины. Об этом стало известно ночью, цитирует агентство России сегодня адвокатом. Она добавила, что тело адвоката обнаружили закопанным у трассы. Ранее представители правоохранительных органов сообщили о местонахождении Юрия Грабовского не было известно с 5 марта. По факту его исчезновения было заведено уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Сам адвокат на своей странице в Facebook написал, что был вынужден покинуть Украину на неопределенный срок в целях собственной безопасности. Позже выяснилось, что сообщение от имени Грабовского писал один из подозреваемых в причастности к убийству адвоката. Но как, вот как прокомментировал произошедшее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
В результате скрупулезной и напряженной работы группа офицеров Службы безопасности Украины с помощью военной прокуратуры и Одесской СБУ задержали еще одно лицо. Ими арестован гражданин, который подозревается в убийстве адвоката Грабовского. После этого в процессе проведения интенсивных следственных действий и оперативно-технических мероприятий данное лицо дало признательные показания в убийстве адвоката Грабовского.
Это был главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Запись его интервью была предоставлена агентством ТАСС. Между тем, адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин связал это убийство с делом своей подзащитной. Сейчас Марк Захарович с нами на связи. Марк Захарович, здравствуйте.
Здравствуйте, Ваня.
А какая связь?
Ну, эта связь не прямая, она политическая, поскольку, вы сами понимаете, после заявления Петра Порошенко, президента Украины, о том, что он предлагает открыто Владимиру Путину публично обменять Савченко на Ерофеева Александрова, убийство адвоката одного из обвиняемых в Украине российских военнослужащих, вот этого Александрова, да, Юрий Грабовский, значит, это, конечно же, имеет политические последствия определенные. Сейчас это будет в пропагандистском ключе использовано. Вот смотрите, там адвокатов убивают, а у нас адвокаты как бы пока живы-здоровы. И в другом контексте это будет способ еще дополнительного давления, конечно.
Вам не кажется эта версия слегка натянутой?
Да нет, вы знаете, если вы посмотрите сетевые издания, которые близки к Кремлю, они уже эксплуатируют эту версию про то, что Мордор — это не Москва, а Киев. Так что нет, это будет в пропагандистском ключе использовано, конечно.
Я, кстати, сегодня обратил внимание и на слова, которые приписывают советнику министра внутренних дел Украины Зоран Шкиряк. Сказал о том, что чего вы хотели? Человек, который защищал террориста, поэтому какое к нему может быть отношение? Конечно, его могли убить.
Ну, это я не слышал ни этих слов, не готов комментировать официальных лиц в Украине, ну, просто я не видел этого всего. Нет, на самом деле, расследовать надо убийство в полном объеме правоохранительных органов Украины, узнать, кто действительно там заказчик, исполнитель этого убийства, это очень важно. Но если вы спрашиваете о связи именно с делом Савченко, который, в общем, здесь имел своим местом, Савченко осуждена незаконно, будучи невиновной, то, я повторяю, здесь нету никаких процессуальных связей, здесь только та проблема, что действительно политически напряжено все, и вопрос обмена стоит очень остро. И может ли вот это событие каким-то образом изменить атмосферу некую этих переговоров, обеспечить дополнительное давление одной из сторон? Да, это возможно, потому что будет говориться о том, что Ерофеев и Александров не осуждены, в том числе еще и потому, что там оказывается давление на адвокатов, одного из них убили. И там, значит, проблема с правосудием не меньше, чем в России, по поводу которой адвокаты Савченко говорят неоднократно и везде, публично. Поэтому, безусловно, политическое влияние это будет иметь.
То есть, возможный переговорный процесс по поводу обмена Александрова и Ерофеева на Савченко, по вашей версии, после этого убийства осложняется?
До известной степени. Политически, да. Потому что, я повторяю, сейчас, если вы видели буквально сутки назад, и велись переговоры в Кремле с участием, значит, глав внешнеполитических ведомств от Штайнмайера до Керри, и требования, обращенные к Кремлю о немедленном освобождении, они, во всяком случае, пока публично, мы не знаем информации точной, о чем договорились, но они не услышаны. То есть Савченко, тем не менее, еще пока ни на кого не обменяли. И заявлений обнадеживающих в этом смысле не сделали. А на самом-то деле, надо просто посмотреть на это и с другой точки зрения, ведь это же наши, российские военнослужащие. Ерофеев Александров, разве они не должны вернуться домой, так же, как Савченко, вернуться к себе в Украину? Так что сложности могут возникнуть, я их прогнозирую, почему нет?
Спасибо. Это был адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. Тем временем в Кремле прокомментировали убийство на Украине адвоката Юрия Гробовского. Вот что сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я не знаю, с чем это можно связывать, пока деталями не располагаем». Таков был короткий комментарий Дмитрия Пескова. Ну а МИД России обвиняет Киев в нежелании обеспечить безопасность Гробовскому. Киевские власти не смогли или не захотели обеспечить безопасность адвокату, задержанного на Украине, гражданина России Александра Александрова Юрия Гробовского, говорится в тексте официального сообщения, опубликованного на сайте Министерства иностранных дел.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о возможной гибели в сирийской Пальмире российских наемников, так их характеризуют средства массовой информации. Боевики Исламского государства заявили, что в боях под сирийской Пальмирой погибли 5 российских солдат. В доказательство исламисты выложили фото и видео тел погибших, а также кадры из их телефонов. Российские власти утверждают, что убитые не имеют отношения к силовым структурам. Источники газеты РУ связывают погибших бойцов с частной военной компанией Вагнера, формированием наемники, которого, кроме Сирии, как утверждает издание, отличились в Донецком бассейне и Крыму. По официальным данным, в Сирии всего погибли 6 военнослужащих, а 6-м погибшим стало известно в четверг вечером. Сейчас с нами на связи руководитель компании частного военного консалтинга РСБ Групп Олег Криницын. Олег, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
А можете пояснить, действительно ли военные компании могут принимать участие в этом конфликте в Сирии?
Ну, у нас, во-первых, еще закон не принят о частных военных компаниях в России, поэтому в этом конфликте могут принимать группы, скажем так, различной формации. И в том, что, скажем так, для обеспечения боевых действий наших подразделений были привлечены по контракту какие-то специальные группы, но в этом нет ничего страшного. Тем более, насколько я понимаю, они находятся там легитимно, потому что ни одно государство не позволит находиться на территории людям с оружием из другого государства. Поэтому называть их наемниками бы это было неверно, неправильно, потому что это уголовно наказуемое деяние. Но то, что там находились сотрудники специальных групп, там гражданских, скажем так, да, ну да, это имеет место быть. Я не считаю, что это что-то секретное или опасное, страшное.
А что это за группа Вагнера, о которой так много говорят?
Ну, наверное, скорее всего, это какой-то уже бренд Вагнер, да, бывший сотрудник славянского корпуса, некий Уткин, взял позывной Вагнер. влился в эту вот структуру, которая, скажем, выполняет специальные задачи, которые еще не ЧВК, но работает по контракту с заинтересованными службами. И, соответственно, занимается обеспечением боевых действий.
То есть...
Пока закона нет, да, но работа, она уже идет.
А так я вот как раз хотел это уточнить. То есть у нас частных военных компаний не существует, но люди, которые по контракту работают на государство, по сути, уже считаясь определенными группами, компаниями, они существуют?
Да, совершенно верно. Ведь нашему государству ничто не мешает закрытым указом, приказом, скажем, провести этот закон, да, подзаконный акт какой-то, о котором мы пока еще не знаем, и использовать такие группы в своих интересах. Весь мир использует и работает, скажем так, таким образом. И даже взять, если пример, мы любим сейчас смотреть на американцев, да, в Ираке там погибло за все время боевых операций порядка 1100 американских солдат, да, и порядка 3000 контрактеров гражданских. Они не входят в список погибших, как бы, общей массы, да, военных. Поэтому и на сегодняшний день такое низкое количество погибших военнослужащих, ну, нашей регулярной армии в Сирии, но контрактеров на самом деле погибло намного больше. Я не претендую на истину, по моим данным, порядка 80 человек, скажем, груз 200.
Это вот те люди, которые заключали контракт с нашими спецслужбами для того, чтобы участвовать каким-то образом в этих операциях, правильно понимаю?
Но, нет, я не готов сказать, с кем они заключали контракт.
Да.
Да, но мы говорим с вами о людях гражданских с боевым опытом, бывших военнослужащих, которые работали на территории Сирийской республики, то да. Все правильно. Они там находились и выполняли специальные задачи. То есть они там не выращивали хлеб и не собирали финики. Они работали специально по заданию, как бы, наших структур.
Хочется понять, они подчиняются нашему Министерству обороны, им дают приказы какие-то или перед ним ставят задачи, а дальше они сами решают, как они действуют?
Ну, они подчиняются прежде всего тому, кто им платит, да, кто заказывает, с кем контракт. И если мы поймем, кто их нанимал на эту работу, то, соответственно, да, мы поймем, кто им платит. Но опять же нужно понимать, что в глазах обывателя сотрудник ЧВК – это человек, который участвует в войне. Не обязательно. Эти ребята, они могли просто охранять базу. Они могли, как бы, нести там караульную службу, да, за пределами базы. Кстати, у меня вот есть информация, да, о том, что в поиске и спасении вот наших летчиков, которые сбил турецкий истребитель, также участвовали ребята из этой группы. Но о них нигде не сказано, да, сказано только о морских пехотинцах.
То есть из так называемой группы Вагнер. Но а те люди, которые фигурируют на фотографиях, которые сейчас распространяет запрещенное в России исламское государство, они вам знакомы лично?
Нет, они мне не знакомы, но, вы знаете, у нас уже был такой опыт, когда в Сирии печально известный славянский корпус, когда были потеряны вещи и документы, и боевики также разместили на своих ресурсах, на ресурсах Кавказа и других, значит, о том, что вот убиты и задержаны российские наемники. То есть были потеряны вещи, поэтому у них тоже работает пропаганда, и не обязательно нужно верить тому, что написано на заборе.
Спасибо. Да. Это был руководитель компании частного военного консалтинга РСБ Групп Олег Криницын.
«Поток». Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Владимир Маркин обвинил Михаила Ходорковского в краже акций ЮКОСа и назвал неподлежащим исполнению решение Международного суда по делу акционеров нефтяной компании. Приватизация нефтяной компании ЮКОС в 1995 году была проведена с нарушениями конкурентного и антимонопольного законодательства, заявил в пятницу официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. По данным следствия, приватизация ЮКОСа в 1995 году была проведена с нарушениями конкурентного и антимонопольного законодательства. Тогда для участия в инвестиционном конкурсе и залоговом аукционе команда Михаила Ходорковского представила фактически принадлежащие ему ЗАО «Лагуна» и ЗАО «Реагент», обманывая при этом, что эти общества являются самостоятельными юридическими лицами, заявил Владимир Маркин. Следственный комитет в конце прошлого года объявил, что начал проверку законности приобретения акций ЮКОСа иностранными компаниями, которые числятся истцами в судебном процессе против России. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия предпринимает юридические действия для защиты своих интересов по делу ЮКОСа. В июле июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Российская Федерация обжаловала данное решение суда. Вот как сегодняшнее заявление Владимира Маркина прокомментировал публицист, экономист, член оргкомитета Московского экономического форума и бывший заместитель руководителя Счетной палаты Юрий Болдырев.
Когда проходили залогово-кредитные аукционы, я был заместителем председателя Счетной палаты. И, строго говоря, Счетная палата, в которой я работал, это все и выявила. И именно моя подпись стоит под обращением к генеральному прокурору, где расписано в деталях не только то, что вы сейчас процитировали, но и то, что предшествовало происходившему в 96-м году. То есть сами залогово-кредитные аукционы были организованы следующим образом. Порядка 700 миллионов долларов наше правительство в 95-м году, когда были сплошные неплатежи, по полгода учителям, врачам не платили зарплату, и так далее. Тем не менее, у правительства выявились якобы, в кавычках, временно свободные валютные средства, которые они положили на депозит вот в эти самые коммерческие банки. И тут же объявили, что государству не хватает денег, поэтому надо взять в долг. У кого? У этих самых коммерческих банков. Эти же самые 700 миллионов долларов, но уже не просто так, а под залог наших ключевых стратегических активов. Норильский никель, ЮКОС, Семнефть и так далее. Значит, в 2003 году весной вышли две одновременные книги. Первая называлась «Об бочках меда и ложках дегтя». И там это все в деталях подробно описано, включая даже вот приведено это мое обращение к генеральному прокурору, которое, к сожалению, с 97 года так и остается безответным. Я, если мог ошибся, только на один год, может быть, 97-96 год, за моей подписью, обращение к генеральному прокурору не от моего личного имени, я как зампред Счетной палаты обращался от имени Счетной палаты Российской Федерации, сведя вместе результаты нескольких разных проверок. Отдельно были проверки кредитно-залоговых аукционов, а отдельно проверки банковских финансовых операций правительства. И сведя это вместе, мы получили вот то, что я описал, что сделка по существу притворна, что никаких залогово-кредитных аукционов не было, а была сознательная передача стратегических активов в обход государственной программы приватизации. Парламент не согласился передавать или продавать эти активы на таких иезуитских, издевательских условиях, вынуждены были мошеннически обходить, совершив притворную сделку.
Это был Юрий Болдырев, публицист, экономист и бывший заместитель руководителя Счетной палаты Российской Федерации. А вот как отреагировали на заявление Владимира Маркина в стане Михаила Ходорковского пресс-секретарь Михаила Ходорковского Кюлли Писпанин. С ней беседовал Антон Лемесев.
Я могу только немножко удивляться занимательной калькуляции этих мошенников. Сначала они свои приговоры строили на удивительной арифметике о том, что, оказывается, продали больше нефти, чем добыли, или не доплатили больше налогов, чем реализовали продукцию и получили с этого выручку. Пару дней назад они вдруг через 20 лет выяснили, что именно Ходорковский был основным владельцем ЮКОСа и в 96-м году приобрел эти акции. И вот уже через 2 дня всего, а не через 20 лет, они выясняют, что Ходорковский не заплатил за них ни копейки.
А как вам кажется, вот из чего они могут исходить, какими источниками они могут здесь пользоваться?
Ну о чем вы говорите? Вы понимаете ли, в чем дело? Мне кажется, что даже 20 лет назад в нашей стране существовали какие-то юридические и правовые институты, которые говорили, что такие сделки могут заключаться только так и никак иначе. И этому всему есть какое-то подтверждение. Даже если ты делаешь какую-то липовую фейковую фирму, ты все равно должен внести какие-нибудь там 10 тысяч рублей на какой-то счет. Ну то есть просто не бывает так, что ты покупаешь себе огромное предприятие, пусть даже и убыточное, и все говорят, что ты полный дурак, и ты абсолютно разоришься, и не платишь за это государству ни копейки. Причем Михаил Борисович не раз предлагал Путину пересмотреть итоги залоговых аукционов.
Ну, то есть, исходя из ваших слов, сделка проходила нормально, по всем правилам и без каких вот таких махинаций, о которых упоминает СКР.
Естественно.
Это была пресс-секретарь Михаила Ходорковского Кюлли Писпанин. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Социологи фиксируют рост популярности Сталина среди граждан Российской Федерации. Согласно опросу, проведенному Левада-центром, граждане России начали лучше относиться к Иосифу Сталину. Как отмечается, в 2001 году 38% опрошенных характеризовали свои чувства к нему как восхищение, уважение и симпатия. 43% как неприязнь, страх и отвращение. В октябре 2008 года ситуация начала меняться. В частности, уменьшилась доля тех, кто придерживается однозначных оценок то есть позитив или негатив, и роста числа тех, кто характеризует свое отношение к Сталину как нейтральное. К марту 2014 года 40% респондентов говорили о Сталине в позитивном ключе, 19% в негативном. Ну а к марту 2016 года уже 54% опрошенных высказывали мнение, что Сталин сыграл положительную роль в истории страны. Сейчас с нами на связи начальник историко-информационной службы Государственного музея «Эрмитаж», доктор исторических наук Юлия Кантер. Юлия, здравствуйте.
Добрый день, я вас слушаю.
Здравствуйте. Да, можете поделиться своими наблюдениями и мнением, почему так происходит?
Ну, я не социолог, а такие социальные болезни, как сталинизм, это социальная болезнь, лучше комментировать, безусловно, социологом или социальным психологом, но существуют закономерности, по которым легко идентифицируется проявление и усиление признаков такой болезни, как вот такая любовь к тоталитаризму, скажем так. Ну, во-первых, аналог – это стокгольмский синдром, да, когда жертва патологически любит своего тирана, да, это скорее медицинский факт, и на нем я подробнее останавливаться не буду, но в период определенных социальных катаклизмов или социальной напряженности, в этом смысле наша страна отнюдь не исключение, в том числе и сегодняшний день, значительная часть общества тяготеет к так называемой сильной руке или к сильному лидеру. Ну, если не говорить о 21 веке, а о 20-м, то огромное количество стран, в том числе и Европа, оказались вот именно в такой ситуации, когда после Первой мировой войны с разбитыми амбициями и Германия, и другие страны оказались под властью опаснейшей мифологии 20 века, идеологии 20 века, такой как национал-социализм, да, если мы говорим в частности о Германии, мы говорим о ней. И именно тогда немецкий народ проголосовал, это принципиально, он добровольно проголосовал за самую страшную политическую силу, известную в 20 веке. Да? Правда, потом было уже поздно, когда пришло катастрофическое сознание случившегося. Возвращаясь к веку 21-му, как историк как раз могу сказать, что реконструируются все те же мифы, которые не были до конца дезавуированы ни в 56-м году, я имею в виду 20-й век, ни в начале 90-х. Знаете, опять же, сравнив с медициной, дело в том, что стереотипы массового сознания ломаются достаточно сложно, их нельзя сломать в одночасье. И когда на общество в начале постсоветского времени было выплеснуто огромное количество правдивой, но ошеломляющей информации, это привело впечатление такого социального шока. А потом благополучно забылось. И на протяжении почти четверти века, прошедшего вот дезавуирования мифа о хорошем Сталине, подчеркиваю, мифа о хорошем Сталине, потому что Сталин, его можно считать неоднозначной фигурой, но на лицах лежит колоссальные потери во время террора, неподготовленность нашей страны к войне. И, между прочим, вина за то, что Сталин украл у народа победу. Он ведь отменил, между прочим, и 9 мая как праздник уже после 1946 года сразу же. Это принципиальная вещь. Сталин прекрасно понимал, что это не его победа, а победа народа. И таким образом, в общем, эту победу у народа украл. Это к вопросу о тех, кто говорит, что благодаря Сталину мы выиграли войну.
Юлия, позвольте, я выскажу свое предположение. Да? У меня есть ощущение, что вот тот откат, который мы сейчас наблюдаем, в частности, может быть обусловлен и тем, что в мифотворчестве преуспели как сталинисты, так и антисталинисты. Какие-то цифры завышали, рассказывали о десятках миллионов жертв сталинских репрессий. А в результате люди стали сомневаться в том, что вообще эти репрессии существовали.
Скажите, пожалуйста, у меня вам встречный вопрос. Не считаете ли вы, что люди стали сомневаться только в отрицательном, но не стали сомневаться в положительном? Нет ли в этом обратной связи?
Это называется, ну как отчаяние маятника из одной крайности в другую?
Нет, это не крайность. Смотрите, миф о позитивистский миф о Сталине, подчеркну, и миф, и позитивистский, не перестал существовать. Насчет тасования цифр, да, я не вижу здесь никакой связи с общественными настроениями. Смотрите, если тасование цифр и было, хотя, к сожалению, это вина в том числе и государства, которое вовремя не сделало доступным огромное количество доступной правдивой информации из архивов. Кстати, этого не произошло и до сих пор, несмотря на то, что работает Межведомственная комиссия по увековечению памяти жертв политических репрессий, членом, экспертом которой, например, я являюсь. Хочу подчеркнуть, что это межведомственная рабочая группа. Так вот, между тем, никто не дезавуировал миф, никто, и государство в том числе, не дезавуировал миф о успешности сталинских строек, о отсутствии большого количества лагерей и жертв сталинского террора, называя вещи своими именами. Никто не назвал происходившее государственным преступлением. Никто, я имею в виду государство. И вот мы видим сейчас, например, во Псковской области, но не только в ней, говорю о Северо-Западе, поскольку мне это территориально еще и ближе, устанавливается, Черноневос устанавливается, УЦ устанавливается памятник Сталину на Псковской области, близко к границе с Эстонией, да? И делается это под эгидой в прямом смысле и при финансировании военно-исторического общества, которая по совместительству возглавляет министр культуры Мединский. Так что, если мы говорим о том, кто в чем преуспел, то факты налицо.
Ну и ваша версия, как полагаете, возможен ли суд, который бы расставил все акценты, все точки над «и» вот в вопросе Сталина, антисталинизма и сталинизма?
Суд существует при любой суд, если это настоящий суд, а не идеологическая пропаганда, существует в том случае, если наличествуют две стороны в процессе. Таким образом, этот суд, хоть и желателен, но невозможен. По причине отсутствия стороны. И да, сейчас, при том, что он действительно мог бы быть желателен, он не нужен потому, что нужно просто публиковать документы. И еще. Не потакать тем умонастроениям, которые, подчеркну, возникают и растут сейчас, по мере укрепления социальной нестабильности. Как только будут улучшения в экономике, да, поверьте, сразу же уменьшится количество желающих полюбить товарища Сталина за все, чего у него не было.
Спасибо. Вот это был начальник историко-информационной службы Государственного музея «Эрмитаж», доктор исторических наук Юлия Кантер.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Депутатам Государственной Думы отказали в праве бесплатно парковаться в центре Москвы. Управление Московского парковочного пространства отказало депутатам Госдумы бесплатно парковаться на платных городских парковках. Об этом сегодня сообщила газета «Ведомости». В феврале депутаты попросили разрешить бесплатно парковаться, парковать служебные автомобили на платных городских парковках. Они рассказали, что не могут припарковаться около Госдумы и для того, чтобы оставить автомобиль, приезжают на час-полтора раньше. При этом у Большого театра есть большая платная парковка, которую Москва могла бы отдать Госдуме, считают депутаты. Неужели эта платная парковка важнее, чем нормальное место для парковки машин Госдумы? Ни у одного высшего органа администрации правительства нет проблем с парковкой. Так же, как нет проблемы и у депутатов Мосгордумы, а депутаты Госдумы ущемлены, рассказал депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков. Вот что по этому поводу думает заместитель директора Большого театра по хозяйственной части Антон Гетман. С ним беседовал Антон Лемесев.
Парковка Большого театра, это так громко сказано, потому что это вообще земля, которая городу принадлежит. А Большой театр Российской Федерации, как известно, учреждение федеральное. Вот. Поэтому для того, чтобы решать этот вопрос, депутатам, уважаемым, в первую очередь городу обращаться, господину Собянину, для начала. Дело в том, что с правовой точки зрения, с точки зрения действующего законодательства, земля, которую вы назвали или называют депутат, используется временно как парковочное место для сотрудников Большого театра, принадлежит городу Москве.
А вообще, как используется вот это парковочное пространство? Там что, оставляет транспорт работники Большого театра? И какое основное ее предназначение?
Основное ее предназначение, она выделена для того, чтобы ее использовали для исключительно сотрудников Большого театра, причем в первую очередь творческого персонала, актеров, артистов оркестра, хора, солистов балета, для того, чтобы они оставляли машины.
Вот по вашей оценке, там остается хотя бы какой-то процент свободных, пустующих мест?
Нет, у нас нет пустого места. Еще раз повторяю, парковка это место называется условно. Она официально парковкой не называется. Это просто земля, которая выделена на определенных условиях городом, Большому театру России. Но парковка это не является. Это является просто местом, где нет движения транспорта. Это не парковка в юридическом смысле. Во-вторых, она рассчитана на довольно ограниченное количество машин. И на сегодняшний день исключительно используется только для творческих работников Большого театра. Количественно это где-то треть театра. Даже меньше. Сама парковка вмещает очень ограниченное количество машин.
Ну, из ваших слов я понимаю, что вообще там нет дополнительного места, чтобы как-то его использовать резервно дальше.
Знаете, самое простое для депутатов Государственной Думы – посмотреть в окно, потому что это у них под окнами происходит.
Это был заместитель директора Большого театра по хозяйственной части Антон Гетман. Отказ депутатам объяснили постановлением правительства Москвы, бесплатно парковаться может только транспорт оперативных служб медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, военной, автомобильной инспекции, Федеральной службы безопасности, Следственного комитета и других, а также льготников. Вот как на отказ отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Вот скажите, вы сами какую позицию занимаете в этом диалоге? Вы за введение бесплатных парковок для депутатов или же против этого?
Я занимаю самую кардинальную позицию. Если бы мы построили давно уже новое здание Думы, особенно по варианту поселок Коммунарка в Новой Москве, никаких проблем бы не было. Там была стоянка на 1000 машин. Мы могли еще в аренду сдавать местным жителям. Поскольку мы в самом центре, где самая большая загруженность, то проблема возникает именно из-за этого. Госдума не на месте. Не платные автостоянки там или количество машин, а нужно из центра Москвы убрать все. Госдуму убрать, все офисы, все учреждения, крупные магазины. Здесь были только культурные центры и прогулочная зона. Поэтому иначе проблему не решить, мне непонятно. На стоянке стоять ей не надо, этой машине. У нас машины по вызову. Мы вызываем машину, приезжаем куда-то, и машина уходит на свою автобазу. А это, видимо, хотят депутаты, которые на своих машинах ездят. А если на своих машинах они ездят, то, соответственно, это уже как бы им не хочется платить за стоянку. Видимо, по всей Москве они имеют в виду, чтобы им было право ставить бесплатно свои машины. Раз отказались, значит, все, вопрос закрыт, и не надо его поднимать. У нас весь город как гараж превратился. Кругом гараж и памятники, кладбище.
Владимир Вольфович, да. А вот вы сами ездите на личном автомобиле или же за вами приезжаете?
Никогда на личном не езжу. Есть у меня служебное, и все, больше я ни на чем не пользуюсь. Вот метро у нас отличное, прямо около здания Государственной Думы. На ней...
Так, может быть, предложить вот тем депутатам,
конечно,
кто недоволен, пересесть на общественный транспорт?
Ведь им тяжело ездить. У меня мигалка еще. А кто без мигалки, они будут ехать полтора часа сюда, а на метро полчаса. Поэтому это вообще тема такая, которая ставить не нужно. Поэтому здесь надо использовать метро и стараться быстрее Госдуму убрать из центра.
Вот говорили о том, что можно было бы предоставить дополнительные парковочные места у Большого театра. С этой инициативой Вячеслав Лысаков выступал. Вы как относитесь к этому? Это могло бы решить проблему?
Надо убрать вообще эту парковку у Большого театра. Это место встреч влюбленных, гулять. Приезжают со всего мира. Приезжают в гараж смотреть. Приезжают смотреть Большой театр. Проблемы нет. Проблема надуманна. Это все депутат Лысаков для себя старается.
Ну, то есть типа пиара, да?
Конечно, конечно.
Это был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. И с ним беседовал Антон Лемесев.
Говорит Москва. Поток.
В Думу внесен проект закона о наказании за допинг. Депутаты внесли в российскую Нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий уголовное наказание за употребление и склонение спортсменов к допингу. Текст документа размещен в базе Федерального собрания. За употребление допинга, склонение к его применению либо использование запрещенных препаратов без ведома спортсмена документ предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 15 лет и штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом ответственность за использование в отношении спортсмена таких субстанций и методов с его согласия предлагается оставить в рамках административного законодательства. Сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас с нами на связи чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, спортивный комментатор Ольга Богословская. Ольга Михайловна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир.
Насколько такой законопроект вообще возможен и нужен в Российской Федерации, Ольга Михайловна?
Ну, знаете, я была на экстренном заседании, которое было инициировано Комитетом Государственной Думы по физической культуре и спорту, и все законодатели, и представители спортивной общественности, и спортивной власти говорили о том, что уже в законе есть как минимум два пункта, которые регламентируют уголовное наказание за применение, например, таких препаратов, как... не знаю, там, героин, марихуана, и такие препараты, которые внесены в список запрещенных. И ужесточать с этой стороны ответственность нет никакой надобности. Что касается уголовной ответственности, когда спортсмены принимают такие препараты, как мельдони или что-то в этом роде, то это вообще бессмысленно и глупо. Все прекрасно это понимают, потому что невозможно отсортировать группу спортсменов от обычных граждан, а такие препараты, как мельдоний, пожалуйста, в доступности в любой аптеке без рецепта. Вот разумную мысль, разумное предложение внес президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Он говорил о том, что действительно нет предусмотренных в законодательстве мер, если кто-то, какое-то третье лицо подсыпает или что-то подкладывает. Действительно, такого пункта нет, и это всегда злой умысел, и здесь обязательно надо ужесточать законодательство. Ну вот, собственно говоря, об этом тогда говорили депутаты, а какой закон будет принят, мы посмотрим.
То есть за диверсию, да, наказание как бы необходимо какое-то придумать, а что касается употребления препаратов, запрещенных ВАДА, то вот здесь много вопросов возникает, я правильно понимаю?
Но здесь слишком много вопросов возникает, потому что никто не может, допустим, объяснить вменяемо, как тот же самый мельдоний или мелдронат попал в список запрещенных препаратов, или бромантан, который попал накануне Олимпийских игр 96-го года. Все специалисты сходятся во мнении, что никакого спортивного эффекта эти препараты не дают, и если мы с вами можем, например, тот же самый тероплю употреблять, а он совсем недавно был в списке запрещенных препаратов, то, конечно, глупо за такую группу препаратов вводить уголовную ответственность.
Хорошо, ну а есть действительно плохой допинг, не знаю, какие-то гормональные препараты, которые, ну, следовало бы запрещать вплоть до ответственности за его применение?
Вы знаете, здесь тоже истина лежит посередине. Как я уже сказала, есть тяжелые препараты, различные наркотические препараты, и уже за них уголовная ответственность предусмотрена. Мне не кажется, что в законодателе должны по пунктам рассматривать тот или иной препарат, вот какой должен быть внесен, какой нет. Внесены определенные группы, и этого более чем достаточно.
Ну, а что касается международного опыта, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах все-таки какой-то запрет существует, включая уголовную ответственность, или я ошибаюсь?
Так у нас тоже он существует,
включая
уголовную
тяжелых...
ответственность. Это точно такие же тяжелые препараты. Огромное количество представителей Соединенных Штатов Америки, например, в легкой атлетике, я беру только спринтерские дисциплины, за последние годы я человек 15 спортсменов могу назвать, причем это олимпийские чемпионы и чемпионы мира, которые были увлечены в применении запрещенных препаратов, но многие из них успешно вернулись и, пожалуйста, представляют свою страну на международной арене, и никаких таких санкций, тем более уголовной ответственности, не было, и никто не преследовал их. Поэтому здесь, как я сказала, что истина лежит посередине, да, за применение, например, каких-то наркотических веществ, что у нас, что у них введено уголовное, ну, законодательством уголовным регламентирована ответственность, а по остальным препаратам, конечно, нет.
Спасибо. Это была чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, спортивный комментатор Ольга Богословская. В эфире была программа «Поток». Сейчас новости.